Глава 9. Десница Божия. Расставаясь с мадам де Соф, Генрих Наварский сказал ей: «Шарлотта, ложитесь в постель, притворитесь тяжело больной и завтра ни под каким видом не принимайте никого». Шарлотта послушалась, не спрашивая даже и себя о том, почему король дал ей такой совет. Она уже привыкла к подобным выходкам, как бы сказали в наше время, или чудачествам, как говорили в старину. Кроме того, она хорошо знала, что Генрих глубоко прятал в своей душе такие тайны, о которых не говорил ни с кем, а в уме своем таил такие планы, что боялся как бы не выдать их во сне. Шарлотта сделалась послушной всем его желаниям, будучи уверена, что даже самые причудливые его мысли направлены к какой-то определенной цели. Так и теперь она еще с вечера начала жаловаться Дориоле на тяжесть в голове и резь в глазах. Указать такие симптомы ей посоветовал Генрих Наварский. На следующее утро она сделала вид, что хочет встать с постели, но, едва коснувшись ногой пола, пожаловалась на общую слабость и опять легла в постель. Нездоровье мадам де Сов, о чем Генрих Наварский рассказал герцогу Алансонскому сегодня утром, было первой новостью, которую узнала Екатерина Медичи, спросив совершенно хладнокровно, почему при ее вставании отсутствует мадам де Сов. «Она больна», — ответила Екатерине герцогиня Лотарингская. «Больна?» — повторила Екатерина, ни одним мускулом лица не выдав того живого интереса, какой в ней возбудил этот ответ. «Просто лень». «Совсем нет, мадам», — возразила герцогиня. «Она жалуется на жестокую боль в голове и на такую слабость, что она не в состоянии ходить». Екатерина ничего не ответила, но, вероятно, чтобы скрыть внутреннюю радость, повернулась к окну. Увидев Генриха, проходившего по двору после своего разговора с де Муи, она встала с постели, чтобы лучше разглядеть его, и под влиянием совести, которая невидимо, но непрестанно бурлит в глубине души у всех, даже у людей, закоренелых в преступлениях, спросила командира своей охраны. «Не кажется ли вам, что сын мой Генрих сегодня бледен?» Ничего подобного не было. Генрих был очень тревожен душой, но совершенно здоров телом. Мало-помалу все обычно присутствующие при вставании королевы удалились. Осталось 3-4 человека, самых близких. Екатерина нетерпеливо выпроводила их, сказав, что хочет побыть одна. Как только все вышли, Екатерина заперла дверь, затем подошла к потайному шкафу, скрытому за панно в деревянной резной обшивке стен, отодвинула дверь, ходившую на рейках с выемкой, и вынула из шкафа книгу, бывшую, судя по измятым страницам, в частом употреблении. Она положила книгу на стол, раскрыла ее закладкой лентой, облокотилась о стол и подперла голову рукой. «Как раз то самое», — шептала она, читая. Головная боль, общая слабость, резь в глазах, воспаление нёба. Кроме головной боли и общей слабости, говорится и о других признаках, но они еще появятся. Екатерина продолжала. Затем воспаление переходит на горло, оттуда на живот, сжимает сердце как будто огненным кольцом и, наконец, молниеносно поражает мозг. Она прочла все это про себя и затем уже вполголоса заговорила. 6 часов на лихорадку, 12 часов на общее воспаление, 12 часов на гангрену, 6 на агонию, всего 36 часов. Теперь предположим, что всасывание пройдет медленнее, чем растворение в желудке. Тогда вместо 36 часов понадобится 40, допустим, даже 48. Да, 48 часов будет достаточно. Но почему же не слег он, Генрих? Потому, во-первых, что он мужчина, во-вторых, он крепкого сложения, а может быть от того, что после поцелуев он пил, а после питья вытер губы. Екатерина с нетерпением ждала обеденного часа. Генрих ежедневно обедал за королевским столом. Он пришел, но тоже пожаловался на плохое самочувствие, ничего не ел и ушел сразу после обеда, сказав, что не спал всю ночь и чувствует неодолимую потребность выспаться. Екатерина прислушалась к его неровным удаляющимся шагам и послала проследить за ним. Ей донесли, что король Наварский пошел к мадам де Соф. «Сегодня вечером», — говорила она про себя, — Генрих докончит отравление смертельным ядом, быть может, недостаточное в первый раз по какой-нибудь случайности. Генрих действительно отправился к мадам де Сов, но только с целью убедить ее, чтобы она продолжала играть роль больной. На следующий день Генрих все утро не выходил из своей комнаты и не пришел обедать к королю. Екатерина ликовала. Накануне утром она услала Амбруаза Паре в Сен-Жермен, где за ним мог ее любимый слуга. Ей было необходимо, чтобы к мадам де Сов и Генриху позвали преданного ей врача, который бы сказал то, что она прикажет. Если бы, вопреки ее желанию, в это дело впутался какой-нибудь другой врач, и новое отравление открылось, ужаснув весь двор, уже напуганный рассказами о многих отравлениях, Екатерина рассчитывала воспользоваться слухами о ревности Маргариты к предмету любовной страсти ее супруга. Читатель помнит, что королева-мать при всяком удобном случае распространялась о вспышках ревности у Маргариты и, между прочим, во время прогулки к расцветшему боярышнику сказала своей дочери в присутствии нескольких придворных дам и кавалеров. «Оказывается, вы ревнивы, Маргарита?» Екатерина, подготовив заранее выражение своего лица, ждала с минуты на минуту, что дверь отворится, войдет какой-нибудь бледный, перепуганный служитель и доложит: «Ваше Величество, король Наварский при смерти, а мадам де Сов скончалась». Пробило 4 часа дня. Екатерина заканчивала полдник в птичьем вольере, где раздавала крошки бисквита редким птичкам, которых кормила из своих рук. И хотя выражение ее лица было, как всегда, спокойно, даже мрачно, но при малейшем шуме ее сердце начинало учащенно биться. Вдруг дверь распахнулась, вошел командир ее охраны и заявил: «Мадам, король Наварский болен?» — перебивая, спросила королева-мать. «Слава богу, нет, мадам». «Тогда о чем же вы говорите?» «Король Наварский здесь. Что ему нужно?» «Он принес вашему величеству маленькую обезьянку очень редкой породы». В это мгновенье вошел сам Генрих, держа в руке корзинку и лаская лежавшую в ней Уистити. Он улыбался, как будто всецело занятый очаровательным животным, которое он нес, но при всем кажущемся увлечении своим занятием он сохранял способность с одного взгляда оценивать положение вещей, способность которой отличался Генрих в трудных обстоятельствах. Екатерина побледнела и становилась тем бледнее, чем яснее видела здоровый румянец на щеках подходившего к ней молодого человека. Королева-мать не могла прийти в себя от этого удара. Она машинально приняла подарок, смутилась, поблагодарила Генриха и одобрила его хороший вид, добавив: «С особым удовольствием вижу вас, сын мой, в добром здравии, так как слышала, будто вы болели. Да, помнится, вы и при мне жаловались на нездоровье. Но теперь...» «Я понимаю», — сказала она, силясь улыбнуться. «Это было лишь предлогом, чтобы уйти». «Нет, мадам, я был в самом деле болен», — ответил Генрих. «Но одно лекарство, известное у нас в горах и мне завещанное покойной матерью, излечило мою болезнь». «А, так вы дадите мне его рецепт, да, Генрих?» — сказала Екатерина, улыбаясь уже по-настоящему, но с иронией, которой не могла скрыть. «Какое-то противоядие», — подумала Екатерина. «Но мы придумаем что-нибудь другое, а, впрочем...» «Не стоит». Он заметил, что мадам де Сов вдруг заболела и насторожился. Честное слово, можно подумать, что десница Божия простерлась над этим человеком. Екатерина нетерпеливо ждала ночи. Мадам де Сов не появлялась. Во время игры в карты королева-мать справилась о ее здоровье и получила ответ, что состояние здоровья мадам де Сов все ухудшается. Весь вечер Екатерина провела в тревоге, возбуждая у всех мучительный вопрос: каковы же ее мысли, если они вызывают такое явное выражение волнения на этом лице, обычно неподвижном? Все разошлись. Екатерина приказала своим женщинам раздеть ее и уложить в постель. Но как только весь Лувр улегся спать, она встала, надела длинный черный капот, взяла лампу, выбрала из связки ключей ключ от двери мадам де Сов и поднялась к своей придворной даме. Предвидел ли Генрих это посещение, был ли занят делами или где-то прятался, но, как бы то ни было, молодая женщина была одна. Екатерина осторожно отворила дверь, миновала переднюю, вошла в гостиную, поставила лампу на столик, потому что около больной горел ночник, и тенью проскользнула в спальню. Дариола, вытянувшись на большом кресле, спала около своей хозяйки. Кровать была со всех сторон задернута пологом. Молодая женщина дышала настолько тихо, что на одну минуту у Екатерины мелькнула мысль, не перестала ли она дышать совсем. Наконец, она услышала слабое дыхание и пожелала лично убедиться в действии страшного яда. Королева злорадно приподняла полог, заранее испытывая трепет от того, что вот сейчас увидит мертвенную бледность или губительную красноту предсмертной лихорадки. Но вместо этого молодая женщина спала мирным тихим сном, смежив беломраморные веки, приоткрыв розовый ротик, уютно подложив под щеку точеную белорозовую руку, а другую вытянув по красноватому узорчатому шелку, служившему ей одеялом. Спала, как будто еще радуясь чему-то. Ей, вероятно, снился прекрасный сладкий сон, вызывая нежный румянец на щеках, а на устах улыбку ничем не нарушаемого счастья. Королева-мать не удержалась, тихо вскрикнула от изумления и разбудила Дариолу. Екатерина спряталась за полог. Дариола открыла глаза, но одурманенная сном девушка даже не пыталась выяснить причину своего пробуждения, а снова опустила отяжелевшие веки и заснула. Екатерина вышла из-за полога и, оглядев всю комнату, заметила стоявшие на столике графин с испанским вином, фрукты, сладкое печенье и два стакана. Несомненно, Генрих ужинал у баронессы, видимо, чувствовавший себя так же хорошо, как и ее любовник. Королева-мать быстро подошла к туалетному столику и взяла серебряную коробочку, на одну треть уже пустую. Это была та самая коробочка, по крайней мере, совершенно схожая с той, которую она послала мадам де Соф. Екатерина взяла на кончик золотой иглы кусочек губной помады, величиной с жемчужину, вернулась к себе в спальню и дала этот кусочек обезьянке, которую ей подарил Генрих сегодня днем. Животное, соблазнившись приятным запахом помады, жадно проглотило ее и, свернувшись клубочком, заснула в своей корзинке. Екатерина подождала четверть часа. «От половины того, что съела обезьянка, моя собака Брут издохла в течение минуты», — подумала Екатерина. «Меня провели. Неужели Рене?» «Нет, немыслимо, чтобы Рене». «Тогда Генрих. О, судьба! Ясно, раз ему предназначено царствовать, он не может умереть. Но, может быть, против него бессилен только яд? Посмотрим, что скажет сталь». И Екатерина легла спать, обдумывая новый план. Наутро он, видимо, уже созрел, судя по тому, что она призвала к себе командира своей охраны, дала ему письмо, приказала отнести его по адресу и вручить в собственные руки адресата. Адрес был следующий. Командиру королевских петардщиков Лувье де Морвелю, улица Сен-Ризе, близ Арсенала.